Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Беликов. И с особым мнением сегодня выступит для вас доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Анатольевна, хотелось начать с такой жизнеутверждающей новости. 34 года сегодня радиостанции «Эхо Москвы», несмотря на то, что ее закрыли, все равно сотрудники «Эхо» в разных странах, городах, на разных YouTube-каналах продолжают свое вещание. В России остается часть команды, что тоже очень важно. Что для вас значит «Эхо», как для спикера постоянного, как для слушателя?
Ну, для меня это, конечно, фантастическая вещь. У меня в машине всегда звучали позывные «Эхо». Это площадка удивительная совершенно. Причем, посмотрите, это площадка, которая просуществовала 30 с лишним лет до того, как ее вещание принудительно с позиции военной цензуры, давайте так, потому что мы сегодня много раз будем об этом говорить, было приостановлено. Это удивительная площадка, которая эти 30 лет без изменений фактически, только с развитием огромным, существовала в России. От того момента, когда первый раз ее приостановили во время путча в августе 1991 года, и до того момента, когда вот она была в феврале 22-го приостановлена во время эфира Екатерины Шульман. Да? Удивительная площадка. Что это такое? Новости? Далеко не только. Новости самые свежие, самые точные, самые полные. Это образец вот радиожурналистики, где действительно были представлены самые разные мнения. Нравились они редакции или не нравились они редакции. Но редакция выводила в эфир самых разных людей. И последние ведь где-то 10, наверное, лет, может быть, даже больше, раз в год осенью, эти все люди, эти все спикеры собирались сначала в здании ресторана «Прага», а потом в большем помещении, потому что там уже никто не вмещался, и все мы могли увидеть друг друга. Самые разные. Там были политики, там были эксперты, там были филологи, историки, музыковеды. И это на самом деле очень важный элемент развития гражданского общества. Информация, столкновение противоположных, зачастую несовместимых точек зрения – это просвещение. Огромная-огромная заслуга «Эхо Москвы» в просвещении, в толерантности, в том, что разные точки зрения могут и должны быть услышаны обществом. И, конечно, все-таки там и мешали уже последние годы «Эхо Москвы», там не давали в разных городах ему развиваться, но тем не менее охват был огромен, популярность была огромная, и никуда она не делась, потому что сейчас есть такое комплексное эхо, действительно раскиданное по разным совершенно ресурсам, и все равно его слушают, его любят, и любимые голоса ведущих, они никуда не деваются, мы их узнаем до сих пор, мы пришли новые молодые, это тоже здорово, и тоже к вашим голосам мы уже привыкли, и это прекрасно. Ну а тот коллектив, он фактически тот, который был вот распущен в 22-м году, он просто звездный. Он просто звездный. Из «Эхо Москвы» выросли самые лучшие медийные звезды, на мой взгляд, и пишущие, и говорящие, и сидящие перед экраном, хотя теперь все уже почти перед экраном. В общем, для меня «Эхо» очень много значит. Это такой дом чудесный, наш общий, который мы должны холить, лелеять и беречь. Я, конечно, хочу поздравить Сережу Корзуна, в первую очередь, Алексея Алексеевича Венедиктова, но и всех моих любимых ведущих, которые Сашу Плющева, безусловно, Таню Фельгенбауэр, Тихона Дзитко. Вот эта фантастическая история, как он появился в штате «Эхо Москвы», придя чуть ли не стажером. Но вот эти все наши прекрасные голоса, люди, их перечислять можно очень долго, очень родные. Один большой дом «Эхо».
Как сегодня Дмитрий Гудков написал в Фейсбуке, надеюсь, что когда-нибудь встретимся снова в России, тоже на празднике, на дне рождения, может быть, в том же самом ресторане Прага. Ну, посмотрим, как будут складываться события. Друзья, напишите, пожалуйста, что для вас значит «Эхо» сегодня целый день в эфире. Поздравляют вас разные ведущие, потому что «Эхо» — это огромная аудитория, зрители, которые никуда не ушли, которые продолжают поддерживать, самое главное. И только благодаря этому «Эхо Москвы» до сих пор существует в виде живого гвоздя, в виде, не знаю, там, брекфаст-шоу и других ресурсов. И, конечно же, «Эхо». Я хочу сказать, что сейчас в Берлине параллельно проходит живая встреча с ведущей Ириной Воробьевой, Ольгой Бычковой. Там тоже Екатерина Шульман выступает, Максим Курников. Поэтому, друзья, если вы в Берлине сейчас на встрече и завтра посмотрите этот эфир в записи, то расскажите, пожалуйста, как это все прошло. Вот. А в конце я, наверное, уже вам проанонсирую день рождения «Эхо» в эфире, который будет 24 августа в субботу. Поэтому, друзья, дождитесь. Пока мы перейдем к менее жизнерадостным темам, что тут говорить, это Курская область. То, что сегодня происходит в Курской области. ВСУ прорвали границу, закрепились, постоянно обновляется информация с разных сторон. Не все нам известно, но что нам точно известно, это то, что люди вынуждены были покинуть свои дома массово. Это сотни тысяч людей, 180 тысяч, по словам врио-губернатора Алексея Смирнова, как минимум. И вот сейчас они пытаются получить на свои пособия 10 тысяч рублей. Что делать людям вообще в такой ситуации?
15, по-моему, уже 15, они только что на совещании договорились, что
Да,
15.
это да, дополнительная выплата от федеральных властей, потому что там была, значит, чрезвычайная ситуация объявлена, режим ЧС. Вот. А 15 тысяч лично, 10 тысяч лично отпущено, в итоге 25. Но сложно им получить деньги эти. Вот люди сейчас показывают Андрею, как в спортзалах размещаются, как они стоят в очередях за гуманитарной помощью, за вещами, за одеждой. Но они не знают, что дальше. Они чувствуют все равно себя брошенными. Что им полагается по закону? Какие права есть у людей, у беженцев внутри России, которые сегодня вот оказались в такой ситуации?
Подождите, а что у нас там происходит-то в Курской области?
Война.
Подождите, нет, там у нас ситуация.
А, ситуация, да, извинись.
Там ситуация, поэтому ничего им ровным счетом, кроме вот этих вручную созданных пособий, не полагается. Почему? Хороший вопрос. А почему? Кто их признает беженцами? Ну, во-первых, беженцы – это другое немножко, да? Это переселенцы вынуждены. Они вынужденные переселенцы. У нас два закона есть о беженцах и о вынужденных переселенцах. Да? А на самом деле ничего им не полагается. И просто по той причине, что у нас там ситуация. У нас там, как говорит Владимир Владимирович Путин, у нас там ситуация. Потому что для Владимира Владимировича Путина, наверное, самый страшный закон, который на сегодняшний день существует в Российской Федерации, это федеральный конституционный закон о военном положении. Мне кажется, он ему снится уже 2,5 года в страшных, чудовищных снах. Вот как бы, а почему? А почему? Вот спросите меня,
Да,
почему?
вот Елена Анатольевна, как раз здесь наш постоянный зритель Илья Евсеев в чате задал вопрос еще до начала эфира. На ваш взгляд, почему Путин не объявляет военное положение и какие юридические последствия останавливают его от этого шага? Спасибо.
Ну, в первую очередь, его идеологические последствия останавливают, потому что если мы возьмем этот закон чудесный, это хороший, старый, качественный закон. Его принятие предусмотрено, так называемый органический закон, то есть его принятие предусмотрено Конституцией. Он принят не в путинское время, гораздо раньше, то есть это из тех законов, которые обязательно должны быть приняты. Это федеральный, повторяю, конституционный закон, то есть он принимается квалифицированным большинством голосов депутатов Государственной Думы. Он обязан быть одобрен Советом Федерации. Это просто вот такая особая процедура для этой категории законов. И, ну, их у нас там полтора десятка упомянутых в Конституции. И он, собственно говоря, дает определение всего того, что сегодня происходит в России и в Украине. Он, например, говорит о том, что такое вторжение и нападение, Что такое военная оккупация? Что такое аннексия с применением вооруженной силы? То есть, по идее, как только бы Путин захотел ввести военное положение частично или на всей территории России, к нему пришли бы все вопросы. Все вопросы, а что мы делаем на Украине, в Украине, понимаете? Потому что основанием для введения военного положения являются вот эти как раз страшные слова. У нас же просто ситуация, у нас же просто специальный военный аппарат, операция. А там четко сказано, что основанием для введения является вторжение или нападение вооруженных сил. Любая военная оккупация, мы сейчас не говорим, в данном случае речь идет о территориях России, но ведь те же самые вопросы, они бумерангом упираются на то, что армия России делает на территории Украины. Дальше. Бомбардировка, блокада портов или берегов, да, и так далее. Он для него действительно очень страшный. Раз. Второе. Процедура введения. Ну, понятно, в нынешнем составе Государственной Думы и Совета Федерации Путин с этим может справиться. Во-первых, она назначается указом президента. Дальше снова начинаются страшные совершенно сны. Потому что в этом указе, как сказано в законе, должны быть определены три вещи. Прямо вот он говорит, вводится военное положение дальше. Почему? То есть он должен признать, что, как вы говорите, войска Украины прорвали границу Российской Федерации. Там прорвать-то было нечего. Они, по-моему, довольно спокойненько прошли, просочившись между некими чеченскими формированиями. Просочились они между нами. Значит, нужно назвать обстоятельства, что произошло вторжение, что происходят бомбардировки, что происходит блокада и так далее и тому подобное. Он не хочет этого говорить. Он не хочет этого говорить категорически. Дальше. Он должен обозначить дату и время, с которых начинается действовать чрезвычайное военное положение. Сколько у нас недель на территории Курской области все это уже происходит?
Уже третью
Теперь-то он
неделю.
третью неделю. То есть он что, задним числом должен вводить военное положение? Или сказать, что вчера была ситуация, а сегодня прорвали границу, а там уже еще, по-моему, один населенный пункт, в общем, под контролем ВСУ. Дальше он должен указать территории, на которых вводится военное положение. А у нас в Конституции, извините, еще есть несколько территорий, у которых нет сегодня никаких границ. Да? У нас есть территории, на которых что происходит? В Запорожской и так далее областях. Что там происходит? У
Тоже
нас
ситуация.
какие границы? То есть он совершенно в рамках этого закона, в общем, попадает в совершенно жуткую ситуацию. Это раз. Дальше. А дальше у нас что? То есть, если он это признает, все-таки в какой-то момент у нас начинается огромное количество юридических последствий. Просто очень большое. Для чего вообще вот эти два закона, оба федеральные и конституционные, о чрезвычайном положении, о военном положении приняты? Почему про них специально указано в Конституции? Потому что мы помним, что права и свободы человека являются высшей ценностью по Конституции. Что все государство, государственные суды и законы должны обеспечивать права и свободы. Почему Конституция упомянула эти два закона? Потому что в условиях чрезвычайного и военного положения происходит ограничение этих прав и свобод. Это прямо в этих законах. Поэтому они конституционные. И вот, собственно говоря, что у нас дальше происходит? Дальше действительно появляется, да, ограничиваются права и свободы. Например, там усиливается охрана общественного порядка. Ну, во-первых, откуда ее взять, это усиление общественного порядка, когда у нас сегодня не хватает в правоохранительных органах людей, они все отправлены на фронт. Просто обязан, да? Эвакуация объектов хозяйственного, социального, культурного назначения, временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений.
Это
С
при
обязательным.
военном положении.
При военном.
Угу,
А
я понял.
так это можно палатку ни о чем не думать. Дальше у нас происходит вот какое ограничение на самом деле у нас идет по закону о военном положении. А дальше у нас идет все, что они уже сделали, но только не по этому закону, не в условиях войны. У нас, например, ограничивается деятельность определенных политических партий. Если они там, допустим, против политики государства там или против агрессии выступают там или наоборот за эту агрессию выступают. А разве у нас это не произошло уже? Разве у нас не созданы условия для невозможности существования каких-либо политических партий, кроме тех, которым официально разрешено быть представленным в парламенте, да? Это введение обеспечения особого режима въезда на территорию. А разве не нет у нас сегодня в Курской области ограничений на въезд
И в
и выезд?
Белгородской тоже об этом говорили, да.
Да. Это изменение трудового законодательства, потому что для выполнения работ на нужды обороны фактически вводится режим совершенно других условий труда. Это изъятие в соответствии с федеральными законами, необходимым для нужд обороны имущества, с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества. То есть, если
Сейчас
вот то, что
можно не компенсировать, да.
сейчас можно не компенсировать, запрещение или ограничение выбора места пребывания и места жительства. Да? Запрещение забастовок, введение комендантского часа. Это все требует огромных денег, второе, огромных организационных ресурсов, которых на сегодняшний день нету. Ни в одной из областей, которых может быть введено это военное положение. Там, где идет фактически война, но это ужасно невыгодно Путину. А вот
Алина, да,
введение
извините, пожалуйста.
военной цензуры, Жень,
А?
смотрите. А что у нас? Введение военной цензуры. А что такое ответственность за фейки?
Так недавно вот по федеральным каналам говорили, что нужно ввести не военную, просто цензуру на, значит, приграничных территориях, отключить телеграммы, все каналы закрыть, потому что там вот как раз распространяется какая-то дезинформация.
А в
Ну.
Конституции у нас что записано? У нас записано, что цензура запрещена, значит, у нас введение военной цензуры возможно только при введении военного положения, чтобы там Дума не кричала. Она не может без военного положения ввести цензуру в этих областях. Ну, депутаты, конечно, могут там пошуметь, но они вне этого военного положения цензуру военную ввести не могут. Да, они вводят де-факто, но на самом деле не имеют права по Конституции.
У нас выдавили СМИ, у нас закрыли, опять же, и «Эхо Москвы» закрыли, и YouTube сейчас ограничивают, Telegram блокируют вот с WhatsApp, тоже недавние новости были. И Алина здесь спрашивает, мобилизация будет, если Путин введет военное положение, так ли это?
Да, конечно. Да, конечно. Потому что в условиях военного положения граждане будут обязаны являться в гораздо более... Во-первых, это закрытие границ. Военное положение – это закрытие границ. Ограничение перемещения – это закрытие границ. А другой вопрос, что никто не пробовал ввести военное положение на ограниченной территории. А федеральное он вроде бы пока вводить не собирается совсем. Вот что делать с этими областями? В общем, этот закон, я бы сказала так, ставит Путина в абсолютную раскоряку. Вот. И стоит он в таком раскоряченном состоянии, и снится он ему, этот закон, в страшных ночных кошмарах.
Хорошо, закон этот не вводим, но тем не менее проблема-то остается. Людям надо где-то жить. Они лишились своих домов. Они уехали ни с чем. Кто-то сейчас у друзей живет, у знакомых родственников, но тоже невозможно так долго там жить. Кто-то в пунктах временного размещения, опять же, временного, подчеркну. Что им делать дальше? То есть кто им поможет, на кого им рассчитывать сегодня, если им ничего не полагается?
На самом
На
деле ничего
себя.
не полагается, пока у них нет определенного статуса. Статуса у них не будет, если не признать, что происходит на этой территории. А новые законы, ну, в любом случае, в ближайшее время приняты не будут, потому что Дума у нас, наконец, которая напекла дикое количество всяких законодательных пирожков безобразного качества, она, наконец, уехала отдохнуть. Кстати, так поздно, чтобы в августе Дума расходилась на каникулы, я не помню такого, честно говоря, с первого момента ее существования, да, с 93-го года. А вот как-то с января 94-го. Не знаю, будут все в режиме ручного
Ручного
управления,
управления.
ручного управления каким-то образом решать эти проблемы. Вот поэтому они сегодня собирались на совещание, там чего-то там такое выдумывали. Но долгосрочных юридических последствий, гарантий защиты, пока не будет введен определенный режим, у граждан не будет. Что бы они там ни говорили, к кому бы они ни обращались, на сегодняшний день правовой основы для разрешения их ситуации у нас нет. Поэтому опять расчет на общество, на волонтерство, на помощь просто других граждан. Посмотрите, у нас гуманитарную помощь сразу понесли, да? Люди раздеты, разуты, а сейчас еще начнется учебный год. Ой, новая проблема. Я понимаю про дистанционное образование, к нему вроде бы все вроде бы привыкли,
Во
но
время
нет.
ковида.
Здесь большой бардак. Большой бардак. И, конечно, граждане начнут потихоньку осознавать, что, в общем-то, их, конечно, обманывают.
Как оппозиция сегодня может работать с курянами? Мы видели видео жителей Курска, которые записывали массовое коллективное обращение к Владимиру Путину с просьбой помочь. Они там говорили, что мы патриоты, мы поддерживаем специальную военную операцию, как они выражались. Мы всегда вот были за вас, помогите нам сейчас. Но очевидно, что никто не помогает. И возникла дискуссия вокруг вообще в целом помощи курян. Кто-то говорит, что им надо помогать, кто-то говорит, не надо, поскольку они поддерживают эту власть. Какая ваша точка зрения?
Я считаю, что гражданское население всегда жалко, независимо от их политических взглядов. И не они виновники этой ситуации, хотя часть из них могут быть пособниками этой ситуации. А что может оппозиция из-за рубежа сделать? Ничего. Ну, на самом деле ничего. Тем более, что все ее лидеры и все ее организации объявлены террористами, экстремистами, нежелательными. Часть людей приговорена заочно, как там сегодня Диму Гудкова приговорили, да, или вчера у нас к 8 годам лишения свободы. Они с Гозманом даже, Гозман говорит, а меня приговорили на полгода меньше, а я извини, там или больше, не помню. Ну, в общем, это очень смешно. Смешно и грустно.
Да.
Ничего. Речь сегодня идти может только о гражданском обществе. Есть ли действующая организованная оппозиция внутри страны? Я сильно сомневаюсь, потому что это псевдооппозиция, которая, ну, из спойлерских в парламенте партий, которая, собственно, как таковой оппозиции не является, за власть не борется, а остальные структуры разгромлены. Поэтому это праздный вопрос, что может делать оппозиция. Здесь точка зрения каждого, как к этому относиться. Кто-то говорит, не забудем, не простим. Кто-то говорит, граждан жалко. Екатерина Михайловна Шульман говорит, что любую тетку, даже если она к Путину обращается, все равно поддерживать надо. И, ну, это нормальная дискуссия. Я не вижу здесь причин для выработки какой-то единой цели. Тут нам еще разбираться и разбираться в своих мозгах, во внутреннем нашем отношении и в этических нормах. Но мне кажется, то, что пошла гуманитарная помощь внутри страны, это, в общем, неплохо говорит о нашем гражданском обществе, о том, что эмпатия проявилась, и люди все равно готовы помогать тем, кто оказался в беде.
Хотя ВЦИОМ выпустил результаты опроса, исследования последнего, и согласно этому исследованию, 73% россиян считают, что к окружающим нужно относиться с осторожностью. Треть опрошенных уверены, что их обманут при любой удобной возможности. То есть большинство россиян не доверяют друг другу, показал в целом опрос. При этом с каждым годом уровень недоверия постепенно растет. Как бы вы это объяснили?
Ну, у нас вообще, я не социолог, конечно, но у нас вообще давно уже писалось, это официально провозглашается, дико атомизированное общество. Вот
Абсолютно.
говорят про российский коллективизм, соборность. А на самом деле у нас дико атомизированное общество, которому долго-долго придется доверять друг другу,
Учиться.
учиться доверять, учиться быть эмпатами, учиться не обижать, не скандалить, потому что ведь первая как бы реакция на любое событие, самое-самое мирное, гражданское, это крик. Это крик, это оскорбление, это отстаивание своего права, которое, в общем, не обязательно его отстаивать. Да? Это нам еще надо у мира учиться взаимному уважению, взаимной любви и возможности уступить кусочек своего права, чтобы кому-то было хорошо. Это на самом деле, да, это навык большой. Но мне кажется, что на самом деле хорошие вещи, они быстрее приживаются, чем плохие. Понимаете, вот
Вы оптимист.
я не оптимист, понимаете, просто я помню, что в пионерском лагере «Орленок», для меня это тогда было большим удивлением, я маленькая была, все здоровались друг с другом. Вот ты видишь человека, ты желаешь ему здравствовать. И это так быстро к этому привыкается, что потом начинаешь этого желать везде и всем по всему миру, даже если ты человека не знаешь. Это очень легко. Я помню, как быстро на московских дорогах водители научились благодарить друг друга, пропускать друг друга. Это, да, эта культура есть. Она мгновенно привелась.
Мигают друг
Мгновенно.
другу, если увидят сотрудников ГИБДД, например.
И это тоже, да. Ведерки нас приучили, что всяких злобных нарушителей можно самим как бы приструнить. Нет, это хорошие навыки, они очень быстро, быстро внедряются. И вежливость, и добро, оно работает. Оно работает. Оно работает лучше, чем зло.
Что касается оппозиции внутри России, организованной, например, партия Екатерины Дунцовой «Рассвет» организовала сейчас такую гуманитарную помощь, Юлия Галямина тоже этим занимается. То есть есть люди, которые направляют. Конечно же, у них очень мало ресурсов, но тем не менее они стараются как-то мобилизовать своих сторонников и ездили тоже в Курскую область, привозили сами гуманитарную помощь. То есть есть, по крайней мере, такая тенденция.
Я бы все-таки не назвала это политической партией,
Ну,
точно слово.
организация,
Гражданское
да, некая.
общество в России есть давно. И давайте вспомним хотя бы, как собирались деньги на лечение детей вот с этими редкими заболеваниями, где лекарства стоили миллионы. Это не делало государство, но это делало общество. Гражданское общество – это всегда замещение того, чего государство не делает. Я долго собирала на этот счет всякие материалы в России. Ну вот, допустим, я не помню уже, как называется река, не помню, как называется поселок. Но там государство мост собиралось строить, втридорога, и все никак не строило. Но люди собрались и построили мост в 10 раз дешевле и хороший, да? Если там не работают школьные автобусы, что происходит? Родители объединяются и вместе начинают организовывать доставку детей в школу. И таких вещей, таких как ночлежка, таких как Лиза Алерт, который даже нет юридического лица, никогда не было, но это общегосударственные институты гражданского общества, очень хорошо организованные, где по одному свистку с четкими процедурами люди поднимаются и начинают искать пропавших, у которых уже есть заранее оборудование, тревожный чемодан, они встали и пошли. На самом деле гражданское общество всегда выполняет, ну, оно, правда, и в любых странах выполняет вот эту заместительную функцию. Государство не справляется, пожарные не приехали, значит, мы поедем тушить лесные пожары, спасать наши поселки, деревни от этих лесных пожаров всем миром. И вот сейчас то, что происходит с курянами, это тоже всем миром на самом деле. И эти инструменты, их невозможно. Ну, во-первых, это все-таки, повторяю, не оппозиция. Это гражданская деятельность, это может быть теория больших или малых дел. Она была, есть и будет. И в этом я вижу очень хорошую перспективу, потому что именно с этой деятельности надо начинать. Она потом может становиться политической, но именно с этих дел мы вокруг себя жизнь обустраиваем сами, от посадки цветов в палисадниках, от ремонта каких-то страшных дворов, там облезлых заборов. Это огромная роль, которая потом становится политической программой. Сделать наш мир лучше, не рассчитывать на кого-то, а самим приложить силы, руки, умения, творчество. И начинать с этого надо, с местного самоуправления, не с больших федеральных институтов. Отсюда идет участие населения в управлении делами государства и общества.
Да, вот есть ощущение, что большинство россиян абсолютно не ждут ничего от государства, кроме какой-то, да, подлости, мягко говоря. И по поводу выборов, которые у нас скоро все-таки будут. Сегодня 22 августа, выборы 8 сентября. Почему-то мало активности. Не, например, агитации. Я в нашем районе, например, в Савеловском, только агитируют, значит, за Андрея Медведева, сотрудника ВГТРК, который активно выступает за то, чтобы дошли до Киева наши войска и за высылку мигрантов. Но это отдельная история. И вот Антон Орехов накануне тоже разговаривал с Александром Кыневым, по-моему, у них, да, в каком-то западном районе тоже у них никакой агитации, ничего не происходит, и оппозиция ничего не говорит, что делать на этих выборах. И вот начнем все-таки с Курска, поскольку там тоже должны были быть выборы, но ЦИК отложил муниципальные выборы в приграничных районах, но выборы губернатора, несмотря на то, что сейчас там происходит ситуация, они состоятся, и причем досрочно можно будет проголосовать за губернатора с 28 августа Куряном. Видимо, вот сейчас как раз будет большая явка, и они все пойдут голосовать. Это в целом вот законно? То, что у них там выбор губернатора не отменяют, например, при том, что
Ну,
сегодня там происходит.
смотрите, это опять же мы вернемся к тому же самому страшному ночному кошмару Владимира Путина, закону, федеральному конституционному закону о военном положении. В
Понятно.
нем черным по белому сказано, в районах, в которых введено военное положение, выборы и референдумы проводиться не могут. Я не знаю, зачем им нужны выборы губернатора, вот честное слово. Правда,
Действительно.
не знаю. Ну, в конце концов, там исполняющий обязанности, зачем-то его надо легитимизировать. Но я честно не понимаю, зачем. Я совершенно не понимаю, как эти выборы будут проводиться в условиях такой огромной эвакуации населения, перемещения населения. Потому что они все оторвались от своих адресов. То есть мы
Понятно.
заранее можем сказать, что эти выборы уже недостоверны. Просто потому что 100 с лишним тысяч населения уже не находится по местам своей регистрации, да? Как учитывать этих избирателей? Как считать явку? Где они находятся? Ну, поэтому, собственно, и не проводятся в условиях военного положения никакие выборы, никакие референдумы, потому что их результаты априори не могут быть достоверными. Мы не можем посчитать число избирателей, мы не можем посчитать реальную явку, значит, мы не можем посчитать результат. А то, что нам напишут и покажут, ну, собственно, поэтому россияне и не интересуются, в принципе, выборами. Они не то, чтобы ими не интересуются, они просто понимают, что в данном случае, при том состоянии избирательного законодательства, которое есть на сегодняшний день, а оно в течение 20 лет становилось хуже, 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 там шли ограничения дополнительные, которые, в результате которых ни одни выборы, которые сегодня будут проводиться в России по международным стандартам, не могут считаться свободными и справедливыми. Вот как-то так. Наше избирательное законодательство, мы это очень хорошо описали в книге «Выборы строгого режима». Очень хорошо описали, вот у нас такая книга в Свободном университете вышла. Мы написали всю динамику, начиная там с первых лет Владимира Путина, мы проанализировали, как это законодательство приводилось в полную негодность к тому состоянию, что ни одни выборы не могут быть считаться свободными и справедливыми.
Ну,
Поэтому...
Да,
Так и есть.
сейчас вот в чате тоже пишет Екатерина, у нас в Вологодской области плакаты за исполняющего обязанности губернатора. То есть некоторые замечают агитацию. И как вы считаете, стоит ли вообще идти на выборы? Вот, дорогие друзья, напишите в чате, пожалуйста, пойдете ли вы на выборы Мосгордумы, региональной думы, другой городской думы в разных, значит, районах и так далее. Может быть, на муниципальные выборы. Есть и думские довыборы в Государственную думу. Собираетесь ли вы куда-то идти? Или эти выборы можно просто проигнорировать, и никакой потери не будет для нас?
Ну, на выборы надо ходить всегда.
Все равно надо.
Безусловно. Потому что даже в отсутствии выбора против голосовать надо. Вот как бы все мы знаем, нету у нас наблюдения. Наблюдатели уничтожены. Григорий Мелкальянс находится, сами знаете где. А, да, движение «Голос» фактически разгромлено. Все они признаны и находятся под уголовным преследованием или наделены вот этими званиями почетными на агентов, там, террористов, экстремистов и так далее. А, да, электронное голосование, многодневное голосование на пеньках – они все там, когда мы ночью не можем посмотреть, вот сегодня проголосовали на пеньках, а как мы ночью проследим вот те бюллетени, которые у нас вчера проголосовали, как они храняются? А можем ли мы проследить их в полную сохранность, и не будет, будет ли там что-то вброшено? Раньше мы учились работать с вбросами в день голосования, и научились очень неплохо. И какое-то время мы очень сильно это фиксировали, и те участки, которые у нас были закрыты наблюдателями, на них фактически не происходило фальсификации. В тех, ну, в Москве, по крайней мере, там и в других больших городах. Серьезно, это серьезно так. Мы выработали эту культуру народного наблюдения за выборами в очень большом количестве территорий страны. А идти все равно надо. Если вы не ходите голосовать на выборы, пеняйте потом на себя государство. Так у тебя всегда будет ответ. Я ходил, я голосовал против. Я сделал все, что мог. Даже в выборах без выборов я сделал все, что мог. Я проголосовал против, я унес бюллетень, хотя это худший способ. Я испортил бюллетень, даже это совсем плохо, но тем не менее. Тем не менее, у вас будет разница между количеством избирателей, получивших бюллетени, и даже и количеством бюллетеней, обнаруженных в ящике. Это все равно большая и важная работа. Ну и если вы совсем говорите, да, мне плевать, я сижу в своем домике, мне наплевать на это государство, но тогда потом, опять же, не пеняйте на себя, потому что ваша связь с государством и принадлежность к этому государству, собственно, и состоит в том, что вы участвуете в управлении делами тем способом, который доступен вам на сегодняшний день, минимальным. Плюс выборы – это, конечно, единственная сегодня легальная площадка и предвыборный период для выражения некоего мнения, отличающегося от официальной, где это еще возможно делать.
Да, в Москве у нас электронное голосование будет, но можно заказать бумажный бюллетень через МОСРУ. Очень, кстати, просто делать. Я, например, заказала там буквально 5 минут вашего времени, и потом приходит заявление, что вы сможете получить бумажный бюллетень, сходить живо на участок. Но это для тех,
на
кто...
самом деле, тоже,
да.
Тоже безобразие, которое мы еще не... Ну, просто это нововведение абсолютно.
Ноу-хау.
У нас в нашей книжке еще это не описано. Но это очередная попытка отсечения граждан от прихода на избирательный участок. Конечно, потому что избирательный участок – это самое проблемное для власти место, где граждане еще могут выразить свою волю, потому что ДЭК, дистанционное электронное голосование, мы контролировать не можем от слова совсем.
Да, и раз уж у нас разговор про выборы, друзья, хотела вам прорекламировать shop.diletant.media. Там появилась новая книга Александра Кынева «Кто и как управляет регионами России». Вот, обратите внимание, с автографом Александра Кынева. И это книга «Результат многолетних наблюдений Александра за региональным управлением, за тем, как выстраивалась эта вертикаль путинской власти». И очень рекомендую эту книгу. И Александр тоже приходит сам лично рекомендую, тем более, что с автографом также можете попросить кого-то расписаться из сотрудников «Живого гвоздя». Если посчитаете нужным, заходите и тем самым сможете помочь каналу «Живой гвоздь» оставаться дольше на плаву. Это очень важно. Друзья, не, как
Можно
говорится...
я дополню рекламу этой книги?
Так.
Я, безусловно, считаю Александра Кынева лучшим регионалистом России, одним из лучших политологов с такой вот очень сложной специализацией, потому что регионов России много. Он же на память помнит все даты, всех губернаторов, все перипетии, кто откуда взялся, у кого какие биографии. В общем, у меня эта книжка есть, она у меня в Ригу приехала с подписью автора. И она у меня, и не только у меня, и, допустим, у «Новой газеты Европы», она сегодня как справочник. Вот если нам нужно что-то по региону посмотреть, а регионы же все очень разные, мы плохо владеем этой информацией нашей региональной,
Это
нам кажется.
правда.
Вот, это бесценная совершенно книга, которую не только юрист должен иметь у себя на полке, но в целом это абсолютно бесценное издание. И я знаю, как трудно Саша искал, где его будут публиковать, и вообще сколько сил, души, профессионализма вложено в эту книжку.
Друзья, shop.diletant.media, мне кажется, после такой рекомендации невозможно не зайти и не купить. Вот, тем более, что тираж ограничен, а книга действительно важная. То, что мы не знаем Россию, это правда факт. Разные элиты, еще Александр всегда так описывает, он действительно знает, какие расклады в регионах, кто там с кем конкурирует. И, ну, потрясающе, друзья, очень рекомендую. И напоминаю, что у нас в гостях Елена Анатольевна Лукьянова, доктор юридических наук. И хотелось бы поговорить о проекте Конституции Новой России, если Елена Анатольевна с ним ознакомилась, успела ознакомиться. Авторы этого проекта Григорий Юдин, Артемий Магун, Евгений Рощин. Не так давно Артемий Магун лично приходил на «Живой гвоздь», и они разговаривали об этом проекте с Ириной Воробьевой. Как у юриста-конституционалиста хотелось бы вас спросить, каково ваше мнение по поводу этого проекта, такого, можно сказать, смелого или экспериментального проекта Конституции Новой России.
Ну, смотрите, каждому из авторов, хотя она, в общем, все-таки называется «Проект Конституции Григория Юдина», на самом деле действительно именно Евгений Магун там движущая,
Артемий, ага.
Артемий Магун, он там движущая сила в этом проекте. Ну, смотрите, эта Конституция, этот проект сделан одним социологом, одним философом и одним политологом. Признавая достоинство каждого из авторов персональные научные достижения, я вынуждена сказать, что это очень слабый проект Конституции. Это просто очень-очень плохо, к сожалению. Но поскольку мы с Алексеем Алексеевичем договаривались, что рано или поздно мы разберем, он сказал, сначала выступят авторы, потом придете вы, и мы будем посвящать этому отдельную
Ого.
передачу. Сейчас, да, я сейчас, пожалуй, скажу только очень коротко, чтобы потом была возможность не только у меня, но у других специалистов как бы с этим всерьез разобраться. Ну, давайте так. Первое. Подобных проектов на сегодняшний день есть несколько больше, чем проект Григория Юдина. Есть они. Кому не лень, сегодня все пытаются написать Конституции. Ко мне тоже подходили члены этого коллектива, я им сказала, давайте делать вместе. Дальше ничего не произошло. Я объяснила, что юрист далеко не всегда является первым при написании закона, но вот там, где делается Конституция, там должны быть юристы. Здесь их нет. Конституция – это очень тонкий, теоретически сложный документ. Это главная клетка для государства. Сегодня у таких вот актов, как Конституция, а это акт особой юридической силы, который очень строго и сложно системный. Вот проект, я буду его называть Григория Юдина, он абсолютно бессистемный. Там полный хаос от начала до конца. Там нету гарантии разделения властей. Там перемешаны права человека, принципы и все прочее. И на самом деле он, к сожалению, не работоспособен, этот проект. Потому что он вообще не учитывает ни конституционную историю, ни конституционную традицию того, что было в России. То есть это вот садятся люди, очень хорошие люди, очень хорошие специалисты. Я ведь не претендую быть социологом или политологом или философом, но они точно не понимают, что они делают. Более того, это уже такая инсайдерская информация. Те юристы, которых они пригласили посмотреть этот проект, а такие были, это очень хорошие юристы, конституционалисты, фактически все их мнения были заблокированы. И им не давали слова на конференциях, и им отключали микрофоны. Ни одно из замечаний, ни одно из предложений не было учтено. А это уже, извините, совсем плохо. Это уже совсем плохо. Я не буду сейчас называть фамилии, я точно знаю, что это было. То есть я хочу ребятам сказать, возьмите, пожалуйста, толстый том «Конституция свободы» Андраша Шаю и Ренату Иц. И сначала, прежде чем вы садитесь, у вас же прекрасное академическое образование. Вы прочтите, пожалуйста, как это делается и как это работает. Толстый том. Я не претендую там на свои собственные исследования, хотя тоже можете чего-то почитать. Или там на исследования отечественных там юристов. Вот есть классическая книжка, изданная совсем недавно, самая толстая, «Теория Конституции». Конституция свободы венгерских ученых, которую мы, собравшие деньги между собой, издали, перевели с венгерского языка и издали в России, она доступна. Вы сначала поймите, что вы делаете, потом мы готовы вам помочь с вашими идеями. Там есть хорошие, кстати, вещи и хорошие идеи, которые можно будет использовать. Конечно, слезы, самые большие слезы, это в главе о судебной власти, это совсем плохо. Остальное там есть зерна жемчужные, которые мы можем использовать.
Что касается домкомов, как единицы управления, вот это.
Там полный хаос, там просто не прописана система. Там просто не прописана система. Там все в каком-то комке, в хаосе. Повторяю, можно использовать предложения, которые там есть, но их надо выстраивать в единую систему, увязывать местные, федеральные, региональные бюджеты, судебную систему, судебную власть. Ну, честно, ну, правда, ну, к сожалению, у них получилось. Неважно, хотя всех троих я очень сильно уважаю. Ребята, пожалуйста, не беритесь ни за свое дело. Или если беретесь, ну, привлеките, пожалуйста, специалистов. Вам же будет лучше, результат будет кратно выше.
Я очень надеюсь, что все-таки получится пригласить в студию после второй редакции, как они анонсировали, что будет вторая редакция уже окончательно этой конституции. Это был первый вариант, черновик своего рода. И потом Елена Анатольевна, может быть, с авторами разберет подробно каждый пункт.
Они все-таки посмотрят то, что сделано на других площадках, и то, что, например, делает Свободный университет, лаборатория переходного периода. Они что думают, что мы сидим, ничего не делаем? Они ошибаются. Они
Да.
ошибаются. То, что делает Реформ, то, что делает Кирилл Рогов. Ну, может быть, надо посмотреть, что делают другие специалисты. Просто вот так вот выстрел. Я повторяю, я подобных проектов, и, к сожалению, тоже плохих, видела не один. Я, опять же, не буду называть авторов, но с чего человек вот просто, ну, может быть, очень больно, очень тяжело, надо что-то делать, и, в общем, есть свободное время. Но с чего каждый считает, что он может сесть и написать Конституцию, Мне непонятно, не подготовившись.
Да, но авторы, я смею надеяться, принимают критику и готовы к дискуссиям, и готовы к сотрудничеству. Очень жаль, что все-таки
Не
сотрудничество
готовы,
не со...
не готовы, не готовы, потому что когда я сказала, давайте делать вместе, им это очень не понравилось.
Очень любопытно. Так. Ну, посмотрим, посмотрим, как ситуация будет развиваться. В любом случае, хорошо, что есть эти проекты, и кто-то думает, и в свободном университете вы прорабатываете ту конституцию, которая сейчас есть, законы, которые нужно отменить. Вы об этом тоже рассказываете в эфирах. Это тоже очень важно. И в чате как раз писали, что очень надеются, что Елена Анатольевна занимается новой конституцией или усовершенствованной нынешней конституцией, поскольку, возможно, откроется эта форточка возможностей, пресловутые, и, прошу прощения за тавтологию, что-то получится изменить. И к этому, самое главное, нужно быть готовым. У нас совсем
Главное, что
осталось...
я никогда в жизни не возьмусь за это одна. Я это буду делать в большой, серьезной команде, потому что любой законопроект делается и очень серьезно коллективно. Должны быть разные специалисты. Я, например, без Ирины Бусыгиной, там, и Дмитрия Орешкина даже не трону, не смогу приступить к написанию федеративной системы. Ну, не буду без политических географов, без серьезных специалистов. Вот как-то так.
А в целом, вы к республиканской вот такой традиции как относитесь?
Да слушайте, можно любую систему прописать очень хорошо, главное, чтобы она работала, чтобы она препятствовала узурпации власти,
Ну,
чтобы нормально...
советов, эфоров или эфоров.
Можно совершенно... Мне, честно говоря, могу прописать республиканскую, смешанную и даже президентскую модель, ну просто она пролезет. Ее можно прописать так, ведь цель в чем? Цель, чтобы хорошо работало государство. И чтобы не было таких ситуаций, как у нас случилось с Владимиром Путиным, когда он там четверть века практически у власти и не сменяем. Любая несменяемость власти ведет к ухудшению состояния государства. Ну, вот как-то так. Модель, прописанная Филадельфией, некогда американская, тоже, конечно, уже бы, по идее, надо эту конституцию подправить. Ну, посмотрите, она 200 с лишним лет держит эту страну от... со всеми кризисами, проблемами, несовершенством этой системы, но она удерживает ее от узурпации власти.
Немножечко времени осталось, но, может быть, если успеем про образование все-таки поговорить, поскольку с этим тоже сегодня проблемы в России, но как можно ли сравнить нынешнюю цензуру в сфере образования с цензурой на закате советской эпохи, когда вы, например, заканчивали университет с отличием МГУ, когда написали свою кандидатскую еще диссертацию в 1984 году и тема диссертации «Закон как источник советского государственного права». Вот вы когда писали, вы чувствовали какое-то давление? Вы бы сейчас переделали эту работу, если бы...
Вот ту работу не переделала бы, но она совершенно безопасная. Та работа абсолютно безопасная с точки зрения политической. Она у нас мало очень специалистов по источникам права, но давайте договоримся так. Конечно, это было страшно зацензурированное образование. Мы четко знали, что можно писать, а чего нельзя. Мы понимали, что ни одна наша работа, ни дипломная, ни курсовая, ни диссертация. То есть мы сначала писали фактуру, свою научную фактуру. А потом мы что вынуждены были делать? Мы вынуждены были делать, сажать этот крапивный бордюр. Мы должны были набивать эту работу цитатами там, из материалов съездов, из Ленина, которые никакого отношения к этой работе, по сути, не имели. То есть мы должны были делать некое политическое оформление. Мы точно знали, повторяю, что можно говорить, что нельзя в диссертации. Другой вопрос, что мы это нельзя откладывали себе на полочку и потом вставляли уже в свои монографии, там, где цензуры было все-таки поменьше. Но вообще образование в Советском Союзе, конечно, было дико цензурировано, но эта цензура, знаете, в чем заключалась? В том, что были запрещены разные дисциплины. Там, та же политология, та же социология, если мы говорим о гуманитарных науках, политическая теория. Ну как? Этого просто не было. То есть вот эта как бы оптика специалиста, она была очень ограничена. Конечно, вот тот же Саша Кынев, та же Катя Шульман, Они, конечно, мощные. По сравнению с теми остальными специалистами, которые их называют политологами, там как Кирилл Рогов, как Татьяна Ворожейкина, они все получали образование по другим специальностям. И они потом доучивались сами уже, когда появились эти дисциплины, переучивались, читали новые книги. А вот эти уже классические политологи, такие как Кирилл Фокин, как Катерина Шульман, вот повторяю, как Саша Кынев, как молодые ребята, которые уже закончили политологический факультет. Конечно, у нас было очень ограниченное образование. Очень ограничено. Кто захотел потом, доучился сам. Кто не захотел, вот они сейчас сидят в университетах, они привыкли себя цензурировать сами, сидят и плохо учат наших ребят. Не все, конечно, есть и хорошо, но мы видим, что происходит с тем же Григорием Голосовым, у которого уничтожают целый факультет, переназывают, а его отстраняют, с Михаилом Красновым, которого отстранили в высшей школе экономики, не уволив, там, тем не менее, от общения со студентами. В общем, мы возвращаемся ровно туда же, откуда начинали, но все-таки на другой стартовой площадке, потому что книжек все равно стало больше, учебников. И не все лежит в спецхранах. И доступ к информации совершенно другой. У нас же, вот спросите Илью Георгиевича Шаблинского, он писал свою диссертацию по философии. И он мог только в спецхране ее писать. Великих философов нельзя было получить во многих в обычной библиотеке. Это нормально? Нет, это ненормально. А мы просто знали правила игры. И когда сегодня я читаю курс ребятам, как писать диссертации в современных российских условиях, мы с ними прямо разбираем, я им рассказываю этот советский опыт и говорю, и вот фактически калька, как убрать это, а как избавиться от рисков, а как сформулировать тему, чтобы она стала неподцензурной, и чтобы научный руководитель не получил инфаркт от результата вашего труда. Но вы, пожалуйста, пишите то, что вы считаете нужным, вы положите это на полочку, вы защитите диплом, а потом мы с вами сделаем нормальную статью и книжку. Но вот как пройти между этими граблями, между этими зубьями, вот эту цензуру, точно у нас навык огромный. Мы можем сегодня ему научить.
Да, у нас, к сожалению, время закончилось. И вот все-таки хотела завершающий вопрос про свободный университет. Если ребята, например, хотят туда поступить, он имеет какой-то статус, вот это вот образование, или это как курсы все-таки считаются?
Смотрите, я могу сказать одно. В этом году для нас произошло нечто неожиданное. Ребята с нашими сертификатами были приняты в PhD
Ого.
в разные университеты мира, в Law School. У нас нет никакой аккредитации. А кто сказал, что Оксфорд аккредитован когда-нибудь кем-нибудь? Да никогда и никем. Но с нашими сертификатами, зачтя им все наши курсы, они были приняты в очень хорошие университеты в разных странах мира.
Есть альтернатива, облачная, но тем не менее. И это здорово. Так, друзья, у нас, к сожалению, завершилось время. Я напомню, что в гостях сегодня была доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Анатольевна Лукьянова. И хочу вас всех пригласить 24 августа в эфир «Живого гвоздя». Целый день будет праздничный эфир, посвященный дню рождения «Эхо Москвы». Это все будет для вас. Я проанонсирую, какие будут программы. 8:55 утренний разворот с Ирой Баблоян и Марфой Смирновой в 12. Будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым, Сергеем Бунтманом. Он будет идти 3 часа, и на 3-й час в эту студию придет Наталья Зубаревич, экономист. Это очень здорово. Редко к нам заходят гости, живые человеческие, в эту студию, поэтому, друзья, обязательно смотрите. Потом будет программа «Цена победы», «Не так», футбольный клуб специально выйдет в день рождения, выпуски «Без посредников», где вы сможете только задавать вопросы политологам. Это в 16:00 Валерий Соловей, в 18:00 Станислав Белковский, он сегодня это проанонсировал в выпуске с Сергеем Бунтманом. И вечером, совсем с 9 до 11 вечера у нас будут Лиза Никина и Ирина Воробьева, пригласят коллег, друзей, программы, друзей, ей эхо Москвы, будут вспоминать забавные, может быть, грустные истории работы на эхо Москвы, долгой работы. И поэтому, друзья, обязательно приходите. И, значит, в самом конце этот день завершит с 11 до часу ночи Дмитрий Быков и Владимир Борисович Пастухов. У них будет диалог двухчасовой, содержательный. Я уверена в этом, поэтому, друзья, не пропустите, приходите. И, конечно же, мы будем вести сбор в этот день, чтобы закрыть все долги «Живого гвоздя», которые сейчас образовались за этот период. И я надеюсь, что вы все-таки поддержите и в честь дня рождения пришлете, как говорится, если у вас есть возможность, или просто поставите лайк и напишите приятное слово, поздравление. Это тоже очень поддерживает и ведущих, и гостей «Живого гвоздя». Спасибо огромное. Ставьте лайки Елене Анатольевне Лукьяновой. Елена Анатольевна, спасибо большое за беседу.
С днем рождения, эхо, удачи гвоздю.
До скорых встреч. Пока, друзья.